парусов и мачт вражеского флота. И потому главнокомандующий не мог не думать об этом флоте, с которым хотел помериться силами. Военный флот Турции уже не был таким, каким встречал его Синявин на Черном море в екатерининские времена. Султан Селим III не слишком преуспевал в деле внутренних реформ, но преобразовал вооруженные силы империи, особенно флот. Собственно, не он Селим, а его капудан-паша Кючук Хусейн. Судьба Кючук Хусейна необычна. По рождению грузин, он совсем зеленый угодил в турецкое рабство. Селим его заметил и приветил. Грузин был человеком даровитым. Сделавшись адмиралом, он не стал кайфовать на мягких подушках, покуривая кальян и потягивая шербет. Кючук Хусейн пресек хищение казенных денег и припасов. Христос изгнал торговцев из храма, а он — с кораблей, где лавочники гнездились со своими лавками. Затем пригласил иностранных кораблестроителей. Появились и турецкие мастера доброй пропорции. Именно о турках-судостроителях сообщалось в русской дипломатической депеше. Следует восхищаться успехами, которые они проявляют в этом искусстве. А другая депеша извещала, как раз когда Синявин был в Адриатике, что турки создали флот, который и по устройству, и по красоте кораблей может быть приравнен к флотам народов, наиболее ревностных в этом отношении. В пору появления Синявина у Дарданелл Селим держал 23 линейных корабля, 20 фрегатов, свыше 60 корветов и бомбардирских судов, шлюпов и галер. Русский моряк, видевший эти эскадры, подтвердил мнение дипломата-наблюдателя. Турецкий флот очень красив, корабли хорошо ходят, вооружение порядочное, управление кораблями, к удивлению, довольно хорошо. И еще одно подтверждение. Я рассматривал турецкое кораблестроение и арсенал, и то, и другое в удивительном порядке, писал офицер Краснокутский, посетивший Стамбул в 808 году. Следовало отдать должное и личному составу. Синявин вовсе не считал турецких моряков трусами. Он с ними сражался и мог засвидетельствовать их упорство. К тому же Синявин, конечно, знал случай, когда турецкие матросы, быть может, бывшие стамбульские каикчи, доказали свою храбрость под русским знаменем. «Князь Потемкин, — писал мемуарист, — при взятии Очакова взял также в плен целую флотилию, стоявшую по причине льдов в заливе. Сии турки отправлены были в Петербург. Екатерина II за недостатком людей послала их на грибной флот действовать против шведов в качестве матросов. По окончании сражения, в котором и они действовали с довольною храбростью, увидали они, что всем нижним чинам выданы были медали, а им вместо того только по серебряному рублю. Они были крайне недовольны этим и просили, чтобы и им даны были знаки отличия. Екатерина прислала им челенги или серебряные перья с надписью «За храбрость» для ношения на чалмах, потому что они и в нашей службе одеты были по-турецки. Создавая новый флот, Кючук Хусейн создавал и новые флотские экипажи. Внешне матросы были прежними: небольшая чалма, короткая, подпоясанная кушаком куртка, шаровары по колено и башмаки на босу ногу. Но, так сказать, внутренне они несколько переменились. Выучкой еще не сравнялись с русскими или английскими, однако уж не смахивали на плавучую толпу. Глава 5. Щеголь, тогда еще не плешивый, в последний раз мелькнул перед нами в одном узеньком мундирчике, хотя на дворе стояла январская стужа. Щегольнул на крещенском параде. После Прейсиш-Эйлау, этой по энергичному определению Наполеона резне, Александр наградил Бенниксона орденом Андрея Первозванного, которого удостаивался редкий из верноподданных, но зато еще в колыбели удостаивался каждый молокосос из царствующей фамилии. Посылая награду, царь послал и письмо, когда ему, Александру, полезнее для блага России прибыть в действующую армию.